Подвижники. Благодетель слепых. Продолжение. Начало читайте в 11 номере. Бесспорно, лучше налегке идти на риск в проекте смелом, надеясь, пусть и вдалеке, обзавестись достойным делом. Живя в годину перемен, назло вгрызаемся в потери, чтоб возле выщербленных стен уткнуться в запертые двери. Растут невзгоды, как грибы, укрыта мглою перспектива, прильнув к обочине судьбы, сведем баланс неторопливо. Пока итоги не ахти, бессильем стресса одолели, все ж будем пробовать ползти к недостижимо сладкой цели. Несомненно, многие произведения отечественной классики хранят упоминания о судьбах людей во тьме, хотя обычно у маломобильных граждан второстепенные роли. Ярким примером такой приверженности являются увлекательные письма русского путешественника, которые начали вырываться из-под бойкого пера юного Николая Карамзина на станции в Твери 18 мая 1789 года, а ровно через дюжину месяцев неспешных передвижений на наемных лошадях по Прибалтике, Польше, германским государствам и Швейцарии будущий великий популяризатор истории оказался в Париже. Там и произошли знаменательные визиты в уникальное учебное заведение, описанное по горячим следам. Понятно, что фрагменты соответствующего содержания вызывают неподдельный интерес. Судите сами. «Нынешний день видел я две чудесные школы. Училище природно глухих и немых, которым посредством знаков сообщают самые трудные, сложные метафизические идеи, которые знают совершенно грамматику, разбирают все книги и сами пишут ясным, чистым, правильным слогом, а еще другую, не менее удивительную школу природно слепых, которые умеют читать, знают музыку, географию, математику. В другой школе, заведенной господином Гаюи, слепые учатся арифметике, чтению, музыке и географии посредством выпуклых знаков, рельефных букв, нот и ландкарт, разбираемых ими по осязанию. Ученик, щупая ряды литер и нот, перед ним лежащих, читает, поет, прикоснувшись рукою к ландкарте, говорит: «Здесь Париж, тут Москва, здесь Отагити, тут Филиппинские острова». Швед тихонько перевернул карту. Юный француз, дотронувшись до нее, сказал: «Она лежит вверх ногами», и снова оборотил ее. Как у зрячих судят глаза о расстоянии предметов, их взаимных отношениях, так у слепых осязание, удивительно тонкое, верно соглашенное с памятью и воображением. Например, если я, зажмурив глаза, ощупаю несколько предметов, то мне очень трудно будет вообразить их взаимное между собою отношение от непривычки судить о вещах по осязанию. Напротив того, незрячие воображают по ощупи так же быстро, как мы по глазам. Надзиратель хотел сделать нам полное удовольствие и велел подопечным петь гимн, сочиненный для них Обером. Прекрасные голоса, трогательная мелодия, милые слова. Мы заплакали. Наставник увидел слезы наши, велел ученикам своим повторить гимн. Вот перевод его. «Владыка мира и судьбины, дай видеть нам луч солнца твоего. Хотя на час, на миг единый, и новой тьмой для нас покрой его. Лишь только б мы узрели благотворителей своих, и милый образ их навек в сердцах запечатлели». Нельзя отрицать, что Гаюи впервые сконструировал специальное устройство и приборы, а также матрицы для изготовления рельефных географических карт и глобусов. В школьной типографии была выпущена краткая французская грамматика, а затем появились идентичные учебные пособия для изучения древнегреческого, латинского, итальянского, испанского и английского языков. В библиотеку поступали довольно полные хрестоматии шедевров мировой литературы и даже отдельные бестселлеры. Напомню, что вскоре после открытия своей домашней школы Валентин опубликовал замечательную методологическую монографию, в которой сформулировал основные принципы тифлопедагогики. В стиле куртуазного века полное название сугубо научного опуса оказалось чрезвычайно информативным и витиеватым. очерк обучения слепых или изложение различных способов, проверенных опытом, как сделать их умеющими писать, читать, печатать книги, из которых они могут получать знания языка, счета, истории, музыки и выполнять различные виды ручного труда. Интуитивный гуманист считал тотальников абсолютно полноценными людьми, так определяя задачи образования темных масс. Необходимо дать возможность всем слепым заниматься, избавив их от тяжкого и опасного бремени праздности, способствующей усвоению худых привычек и даже пороков. Требуется занимать их отдельно, а еще лучше сообща, работами, полезными для общества и для них самих. Бедным между слепцами следует доставить источник заработка, спасающий их от прошения милостыни и от нищеты. Нужно возвратить обществу праздные, но здоровые руки поводырей, существующих насчет благотворительности. Незрячим из среды, достаточно состоятельной, следует доставить возможность заниматься науками, литературой и искусством, достигая этих целей при помощи таких же пособий, что и у зрячих. Для того же, чтобы они были в состоянии запасаться сведениями путем собственного чтения, требуется снабдить их книгами, напечатанными рельефом, и научить их письму, которое послужит им средством закреплять собственные мысли на бумаге. Оно может служить пособием и для их деловых заметок. Переломным стал 1786 год, когда Людовик XVI, впечатленный забавными трюками убогих ребят, на показательных выступлениях в самом Версале издал указ о преобразовании мастерской трудящихся слепых в Королевский институт для незрячих детей на 30 воспитанников, тем самым увеличив количество осчастливленных подданных на целых 6 персон. Постепенно список недужных школяров вырос в четверо и достиг 120 тотальников. Чтобы их нормально разместить, помимо здания на улице Сен-Виктор, неординарному учебному заведению выделили дополнительное помещение в обители Святой Екатерины, где недавние беспризорники овладели целым рядом ремесел, что позволяло им отказаться от нищенства. Они успешно изготовляли корзины и щетки, работали на ткацких и печатных станках. Среди них появлялись профессиональные церковные певчие, пианисты и скрипачи. У наиболее инициативных подопечных первопроходец тифлопедагогики развил стремление к самостоятельной деятельности, благодаря чему успел подготовить 9 наставников, продолживших образовательную реабилитацию собратьев по несчастью. Благодетель изгоев общества с дефектами зрения подчеркивал: «Каждый учитель слепых должен быть проникнут сознанием, что жизнь его есть жизнь труженическая, полное служение делу, для которого необходим не только запас физических сил, но и много нравственной энергии. Сравнительно уютное существование под покровительством сильных мира сего оказалось очень кратким. Грозные вихри буржуазной революции подорвали материальное благоденствие подопечных неуемного Созидателя». Учебному заведению поневоле довелось и вывеску сменить. С присвоением в 1791 году нового статуса первоочередные задачи Национального института для слепых детей тоже коренным образом изменились. Поначалу законодательное собрание Франции даже выделило его воспитанникам государственные стипендии, но когда в стране разразился экономический кризис, казна целый год не выплачивала им ни одного сантима. В итоге задолженность составила 42 тысячи франков. Чтобы как-нибудь выжить, рукастые питомцы в своей типографии по специальным заказам печатали афиши, листовки, объявления и брошюры революционного содержания, а их оркестр принимал участие в народных праздниках и политических мероприятиях. Работали частенько, попросту за еду. Однажды, прославляя триумф генерала Жана Батиста Журдана в битве с австрийцами, полуголодные музыканты великолепно исполнили победный марш, а за это виртуозов накормили роскошным обедом. Увы, в 1801 году первый консул Франции Наполеон издал декрет, по которому ради экономии Парижский институт был слит с привилегированной богадельней. Так печально завершилась 17-летняя деятельность Валентина Гаюи на поприще просвещения обездоленных соотечественников. Попытки открыть частную школу для незрячих из богатых семей тоже оказались тщетными. Приходится констатировать, что далеко не все влиятельные современники смогли по достоинству оценить весомый вклад Гаюи в мировую науку. Зато генерал Хитрово, выступая от имени Александра I, предложил ему перебраться в Россию. Изучив проблему, защитник ущербных глазами 20 августа 1803 года представил актуальный проект, обозначив его так: «Обоснование в Петербурге заведения для полезного занятия слепых, по примеру учрежденных уже во Франции заведений, в пользу сих людей, столь несчастных и достойных сожаления». Двухлетние переговоры продолжались с переменным успехом. В очередной записке уже от 22 июня 1805 года маститый педагог продолжил вполне мотивированное рассуждение о вернейшем и скорейшем способе учреждения в Петербурге училища для незрячих. В ходе переписки деликатный ученый не касался размеров своего жалования и устройства быта на новом месте, а между тем в частном письме он признавался: «Вам известно, что я человек небогатый. Сооружение храмины обездоленному природой человечеству поглотило все мои денежные средства». Наконец, 2 сентября безработному специалисту сообщили, что его условия приняты. Лишь после долгожданной вести он начал основательно готовиться к изнурительному марафону по разбитым дорогам Европы. Кстати, вояж во многом повторил карамзинский маршрут 15-летней давности, уже прославленный в опубликованных заметках любознательного скитальца. Правда, двигались в обратном порядке, поневоле задерживаясь в транзитных городах, потому что активно пропагандировали успехи образования и духовного возрождения подростков без остатка зрения. К тому же просветительский десант был обременен громоздким багажом. Дело в том, что буквально на себе пришлось вести тяжелую мини-типографию с латинскими литерами, приборы для письма, рельефное наглядное пособие и геометрическую доску Саундерсона, а также эксклюзивные тифлотехнические приспособления. Валентин Гаюи был беззаветно предан любимому делу, поэтому отважился сменить цивилизованный комфорт на таинственную глухомань и решительно тронулся в путь вместе с женой и 13-летним сыном Жюстом, который впоследствии навсегда остался в России, став членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Тем самым он составил компанию его минералогическому дяде Рене. В экспедицию единомышленников на равных вошел и талантливый питомец Шарль Фурнье, который уже в 17 лет стал ассистентом мэтра, ловко демонстрируя действия диковинных аппаратов и приборов. Его навыки очень пригодились в ходе аудиенции в прибалтийской Метаве, ныне Елгава. Виртуозная приспособленность юного тотальника к жестким условиям окружающей среды потрясла монарха в изгнании, о чем Луи XVIII незамедлительно и заявил собравшейся публике. Жаль, поддержка выразилась исключительно на словах. 9 сентября 1806 года Гаюи добрался до Петербурга и остановился в гостинице «Норд» на Офицерской улице. Он сразу же столкнулся с чудовищной безалаберностью мелких чиновников, курировавших хозяйственные вопросы и поиски потенциальных шкалеров. Не зря учет страждущих велся из рук вон плохо. К тому же государственное финансирование страдало из-за вопиющей некомпетентности и склонности к волоките служащих Министерства народного просвещения во главе с графом Заводовским. Скрупулезно анализируя факты незаурядной биографии, снова хочется привести отрывок из проникновенной поэмы Михаила Суворова. «А на Невском кружила, ворожила метель, ах, француз одержимый, запахните шинель, в этой вьюжной пальмире сквозняки, как свинец, вы возок отпустили, вы к царю во дворец, голос глух и неясен, густо падает снег, вам отказано в классах, вам не платят совсем, зимний блещет огнями, и в бокалах не квас, понимаете сами, что царю не до вас». Упертый максималист не любил сдаваться, поэтому в критичной ситуации для него была крайне важна поддержка мыслящей элиты, разделявшей взгляды фанатика прогресса. Вопреки отсутствию целевых средств и подходящего помещения для проведения очных уроков, из Москвы, Кронштадта и других мест к Гаюи привозили неграмотных тотальников, но он вынужденно отказывал страждущим в приеме на обучение. Однако самых настойчивых неофициально и бесплатно зачислял на собственные краткосрочные курсы. С переездом в дом 16 на Большую Миллионную улицу у него появилась возможность проводить занятия прямо в собственной квартире. В майской записке правительству он сообщал: «Мне посчастливилось добыть нескольких слепых детей, рассеянных в частных домах из бедных семей. Я их кормлю, снабдил постелью и обучаю». Только через 8 месяцев после прибытия в столицу России Гаюи получил в свое распоряжение сильно запущенный особняк на углу Большого проспекта и второй линии Васильевского острова. В этом мрачноватом здании без особых удобств поселилась и семья директора. К сожалению, недвижимость купца Раменцова оказалась совершенно не приспособленной для учебных целей. Там явно не хватало подходящих помещений для проведения занятий в надлежащих условиях. Вообще, по вине равнодушных бюрократов, помпезный проект на практике оказался недоношенным. Возмущенный петербуржец писал: «Быт учащихся крайне неустроен. Их спальня зимою холодна, летом невыносимо душна. Комната для публичных собраний вместе с тем служит наборной типографией, музыкальной залой и классом для свободных наук». Однако искреннее желание постичь грамоту и похвальное прилежание дисциплинированных учащихся все-таки давали благоприятные результаты. Не случайно инспектор гимназии Дольст, не раз проверявший уровень социального преподавания, уверенно свидетельствовал: «Некоторые слепые изрядно преуспели в чтении по заведенному обряду, в сочинении и печатании». Невзирая на все тяготы, упорный подвижник сразу же стал форсировать установку двух печатных станков и пресса, а главное – изготовление шрифта уже для изданий на кириллице. Постепенно, кроме учебников, нотных сборников и христианской литературы, под чуткими пальцами юных книгачеев оказались произведения Державина, Хераскова, Дмитриева и Крылова, а еще народные сказки, что расширяло кругозор. Недаром пытливым мальчикам так нравились уроки словесности, на которых доводилось постоянно совершенствовать чтение и письмо с помощью унциала. Пресловутый закон Божий, а также арифметика, история и география тоже фигурировали в плотном расписании уроков. Кроме того, ребят на профессиональном уровне обучали пению, игре на фортепиано, струнных и духовых инструментах, а из доступных ремесел они с удовольствием осваивали плетение корзин и стульев, картонажное и токарное дело. Русский тифлопедагог и общественный деятель Скребицкий полвека спустя писал: «Из этого скромного приюта, благодаря высокогуманной идее, впервые раздался благовест спасения для грядущих поколений, утративших зрение. Здесь было указано и средство успеха, а именно труд, считавшийся до того времени для них невозможным. Покатилась тряская телега, но не тройка, птица в хомутах. Нам всегда для дружного разбега нужен срок особый на часах. Судьбу не решишь на досуге, но вызрела эта пора, чтоб даже в убогой лачуге заря зажигалась с утра». Наконец-то 1 августа 1807 года лично императором был утвержден устав Санкт-Петербургского института работающих слепых, рассчитанного на обучение 15 отроков без различия вероисповедания и сословной принадлежности. Это составляло лишь малую талику от предварительной договоренности. Так был дан старт регулярному обучению незрячих в России, хотя и в урезанном виде. Начало занятий совпало с истечением годичного контракта, подписанного великим основателем института, но желание продолжить эксперименты по совершенствованию тифлопедагогических методов побудили его задержаться на десяток лет. Однако, завершив активную профессиональную деятельность, он все-таки вернулся в Париж, где внезапно пережил личную трагедию изнурительных мук недужного забвения. Там на склоне лет его и посетил первый директор Прусского института для слепых детей, которого на эту должность рекомендовал Валентин Гаюи, хотя до этого Август Цейне был всего лишь простым преподавателем гимназии. Интересно, что впоследствии, по роковому стечению обстоятельств, немецкий соратник, как и его кумир, тоже лишился зрения. Впрочем, он успел написать потрясающее воспоминание, названное «Слепой» в Парижском ботаническом саду. Надо иметь в виду, что эта раритетная перепечатка архивной заметки появилась на русском языке в шестом номере журнала «Слепец» за июнь 1913 года. Осмелюсь здесь привести почти полный ее текст, исключив лишь подробное описание вольготного содержания животных. 10-го Вондемьера 1820 года в теплый ясный осенний день вошел я в ботанический сад в Париже. Я долго рассматривал зверей, разгуливавших, если не на полной свободе, то хотя бы под открытым небом. Но я все еще не нашел того, кого искал, и кто сыграл в моей судьбе такую значительную роль. А между тем он был в саду. Брат его, профессор минералогии Берлинского университета, изобретший кристаллографию, которого я встретил, сказал мне это. Не обнаружил я почтенного старца и под ливанским кедром, осеняющим ветвями памятник Линнея. Наконец я заметил слепого старца, гревшегося на солнечной площадке. Мы с женой подошли и сели рядом с ним на скамейку. Это был Валентин Гаюи, которого в 1806 году я видел еще бодрым человеком, когда он проездом останавливался в Берлине. Он ехал тогда в Петербург, чтобы основать там институт для слепых по образцу парижского. По его указаниям я основал подобное учебное заведение. «Вы ли это?» – обратился я к нему, глубоко уважаемый. «Вы хотели просветить слепых и сами теперь окружены вечной ночью». «Ночь будет коротка, друг мой», — ответил он мне. «Скоро для меня начнется вечный день». Мы убедились, что Гаюи не только ослеп, но и стал плохо слышать. Такой приветливой улыбкой озарилось лицо этого патриарха, когда он узнал меня и благословил нас обоих, рассказав нам, что потерял в России жену и сына, а теперь живет у своего, тоже одинокого и бездетного брата. Мы провели вместе несколько приятных часов, озаренных закатом воспоминаний о прошлом и нарождающейся зарею близкой для старца новой жизни. За гранью сущего почти прилива сил напрасно ждете. Довольно часто не в чести слепая пуля на излете. Порой заложником утрат цветистость зорь невыносима. Рассветом кажется закат лишь тем, кого проносит мимо. Рулить по-своему начнут неукротимые потомки. У них замах привычно крут, а планы вычурны и ломки. Увы, маячит впереди пустая спешка вечных гонок до прозябания среди вошедших в раж незавершенок. Владимир Бухтияров. Окончание следует.